«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И в течение ближайшего часа и Андрей Михайлович Баранов, и я, Елена Фойна, будем с вами. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения мы ждем на WhatsApp. Его номер 8 967 200 ровно 9702. И сегодня мы решили поговорить вот о чем. Кто, по версии BBC, сбил малазийский Боинг? Почему Украина может отвернуться от Европы и посмотреть в сторону России? И готова ли Турция признать свою вину за сбитый Су-24?
«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Да, добрый вечер всем. Я Андрей Баранов. С началом основы недели, неделя страстная, перед великим светлым праздником Пасхой. Она накладывает определенные обязательства на нас всех, но политику никто не отменял. События в мире идут своим чередом, планета крутится, и каждый раз с новым вот этим вот кружком появляются новые сообщения, которые заставляют нашу страну реагировать на те вызовы, на те новые факторы, которые появляются на международной арене. Вот из Турции вдруг неожиданно раздался новый сигнал. Призыв к нормализации отношений с Россией. С таким утверждением выступил сегодня на пресс-конференции Ибрагим Калын. Это официальный представитель президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана. Вот что он сказал. Мы, как и в начале после инцидента 24 ноября, когда турки предательски сбили наш Су-24, напомню, да, продолжаем призывы решать проблему дипломатическим путем. Наше предложение все еще в силе. Вот он так, это, с барского плеча. Все еще в силе, ждем, типа, да. По его словам, Анкара, с сожалением, воспринимает периодически поступающие с российской стороны необоснованные заявления насчет Турции. Вот, и мы считаем неправильным реагировать, сказал он, на каждое из таких заявлений. И самое главное, по мнению представителя Эрдогана, нельзя допустить, чтобы крепкие и развитые отношения Турции и России пали жертвой одного инцидента со сбитым российским Су-24. Вот. Ну и дальше дежурное. К сожалению, процесс диалога пока блокирован российской пропагандой и очерняющими Турцию заявлениями. Но мы, то бишь турки, готовы к тому, чтобы в дальнейшем были сделаны шаги, которые откроют новые возможности для диалога. Вот как вам такое? Я вижу здесь два основных фактора. Во-первых, Турция, ну, ужакой под вилами вьется, чтобы как-то доказать России, что, конечно, не очень хорошо все было. Вот, ну, давайте вот вернемся дипломатическим путем, мы и сяк, и так вот вам говорим, ну, пожалуйста. С другой стороны, извиняться не собираются. Я напомню не совсем, так сказать, политкорректную выходку, но все-таки имевшую место событие наших двух пранкеров, которые дозвонились до президента Турции Эрдогана энное время назад, и когда спросили от имени президента Порошенко, кстати говоря, и когда от имени президента украинского спросили, ну, вы ведь не собираетесь извиняться перед Москвой за сбитый самолет? Нет, ни в коем случае, ответил и Эрдоган. И вряд ли эта позиция изменится. Он, конечно, терять лицо не может. Если он извинится, значит, принимает на себя всю вину. Ну, это для него неприемлемо. Хотя Москва требует обычных трех вещей. Если вы считаете, что инцидент имел место по вине турецкой стороны, пожалуйста, извинитесь, раз. Выплатите компенсацию за сбитый самолет и убитого летчика и накажите тех, кто за это ответственен. Это Турция пока не делает, но...
Вот по поводу тех, кто ответственен, да, вот здесь появились подробности.
Странное совершенно заявление в турецком таком стиле, наверное, тоже. Да, не думаю, что это какой-то креатив в дипломатических отношениях. Вдруг сидящий в турецком Зиндане, в тюрьме, господин Альпараслан Чилик, это тот самый предводитель туркоменов по-разному их называют, племен на территории Сирии, примыкающих к турецкой границе, которые убили спускавшегося на парашюте нашего пилота Олега Пешкова после того, как самолет был сбит Турцией. Тогда мы все видели с вами, и кто помнит, если кто не помнит, напомню, значит, прыгающих от радости вот этих вооруженных людей и самого этого господина Чилика, трясшего остатками парашюта и говорившего, что это месть, русским Путиным за то, как они вот себя ведут в Сирии. Угу. Теперь вдруг от его имени, не от адвокатов его, от его имени, видимо, так сказать, вот бросил голубем из решетки письмо, и оно долетело. На имя, как ни странно, официального представителя МИД России Марии Захаровой. Вот. И он пишет, что... хотел бы, так сказать, вот, ну, если надо, то хотел бы вот сказать о том, как все это было, и чтобы избежать двойных толкований, вот, чтобы готов то что-то объяснить, вот пытается рассказать, как это было на самом деле, и так далее, и тому подобное. Весьма сбивчивое письмо. Захарова ответила, что видели какие-то сообщения в социальных сетях, косвенные и официальные, поэтому отвечать на подобные сообщения мы не можем. Вот. Но сделать это нужно, придется, да, туркам, потому что если это делает сам Чирик, то пусть это сделает турецкий МИД или турецкие власти. Сделать нужно это признание как публично, раз он изначально избрал именно публичный способ общения на эту тему, так и в соответствии с турецким законодательством, дав соответствующие показания, которые турецкая сторона официально передала бы России. Вот. В Твиттере, значит, появились эти вот... заявление Чирика, вот нам дословно он так говорит: неважно, как начался инцидент, пусть даже я заведу его первым, самый диалог по этому инциденту, пусть даже я заведу его первым, как самое важное начать или начать, как говорил наш бывший генсек Михаил Сергеевич Горбачев. Что мы видим? Значит, вот это вот, видимо, какой-то еще сигнал, по мнению турецкой стороны, который должен убедить российскую страну, что типа, ну вот-вот, квази-извиняемся, квази-то, квази-все, ну забудьте это, мы несем ущерб от санкций, да, введенных Россией против Турции. Ну, давайте через это перешагнем. Я не думаю, что Москва должна идти на поводу и удовлетвориться вот этим самым.
Но вы знаете, да. Андрей Михайлович, очень правильный вопрос. И мы как раз именно вот эту логику и прослеживаем, может быть, в этих жестах турецких властей и, собственно, виновника смерти нашего пилота, в этих жестах протянутых рук и якобы примирения. Логика очень простая. О ней написал Михаил из Новосибирска. Он прислал сообщение на WhatsApp следующего содержания. Турки так запели из-за крупных убытков в турбизнесе.
Обязательно мы сейчас это обсудим после небольшой паузы на рекламу и новости. Там действительно аховое положение в турецкой туриндустрии.
Да, и у нас, конечно же, будет вопрос для вас, наши уважаемые радиослушатели, поэтому вооружайтесь телефонами. Номер 8 800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении.
Понедельник с Андреем Барановым.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Маракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в студии. И номер WhatsApp для ваших сообщений 8-967-200-9702. И телефон прямого эфира 8-800-200-9702. Мы уже начали говорить о том, что Турция пытается намекнуть, что, мол, типа, знаете ли, не худо бы нам отношения-то возобновить. И не случайно, как сказали наши радиослушатели, идет движение именно в этом направлении.
Вот нам пишет Татьяна из Железногорска, надо не в глазки заглядывать, а по-мужски извиниться. Совершенно правильно, коротко и ясно.
Да, или вот Михаил написал: мое мнение, сбитый самолет, хотя и был сбит турками, ультиматум турецким властям поступил из Вашингтона. В случае отказа сбить самолет, все счета семьи Эрдогана были бы мгновенно заблокированы, и оставалось Эрдогану в таком случае рулить Турцией пару месяцев.
Ну, это конспирология. А теперь давайте перейдем к фактам. А факты для турецкой экономики удручающие и в самом ее уязвимом сегменте – туристическом. В марте в Турции снова зафиксировали самые низкие показатели заполняемости гостиниц. В целом по всей Турции этот показатель упал на почти на 17%. Это сообщает ассоциация наших туроператоров России. В основном Турция потеряла российских, немецких, британских туристов. В одной Германии только спрос на турецкие курорты упал на 40-45%. Ого. Да, вот взятые страны вынуждены снижать стоимость размещения. Вот, снизилась там достаточно сильно цена за номер вот по итогам конца марта. Сократилась разница в цене между размещением в отелях на побережье и в городе. Что мы видим? Мы видим, что действительно продуманы были ответные российские меры по ограничению туризма в Турцию. Но, собственно, Турция сама виновата. Мы видим, теракт за терактом идет, да, в крупных городах, в столице, в Стамбуле. Слава богу, не хотелось бы даже предугадывать что-то или харкать, что называется, пока ничего подобного не случилось на курортах и в отелях, да. Мы видим заигрывание Турции с ИГИЛ и продолжающиеся катавасия с обстрелами в Сирии и напряженность в очень близком регионе к побережью Турции, к той же самой Анталии, тоже не добавляет уверенности тем туристам, которые туда хотели бы приехать. Черт его знает, что там случится. Авиационный авиабой какой-то, я не знаю, обстрел. И что потом, с кого брать компенсацию, кому что доказывать. Ситуация с беженцами непонятная до сих пор. Так что все это сильно ударило в подбрюшье турецкого туризма.
Ну, а может быть, для нас, уважаемые российские туристы, это как раз и есть тот самый момент, который нужно поймать. Ведь в Турции только начинается турсезон. И если вот такими темпами будут цены-то снижаться, смотрите, как выгодно. И вопрос, который мы хотели бы задать вам, нашим уважаемым радиослушателям, в Турцию задешево поедете?
Несмотря ни на что.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня, разрешите, с вашего разрешения, контраргумент и вопрос.
Пожалуйста.
За турецкую сторону. А почему мы всегда, вот в последнее время, с тех пор, с ноября месяца, когда была сбита эта боевая машина, делаем из турков лжецов и каких-то дураков? Боевая машина, российская авиация, ведущая боевые действия, а точнее войну, несколько раз, по мнению турецкой стороны, нарушала воздушное пространство Турции и была сбита. Разве это неправильно? Это первое. А второе, а почему вы считаете, что пилота, который спускался на парашюте и спасался, игиловцы должны были встречать хлебом с солью?
Одни игиловцы. Это туркоманы. И лидер той группировки, которую пилота убила, да. Он чилик, да, сидит сейчас
Россия
в тюрьме.
Россия ведет войну против этих туркоманов, а они должны встречать наших пилотов, которые бомбят их хлебом с солью?
Россия ведет войну против террористов, лице ИГИЛ и Аджабан Нусра и так далее. Теперь дальше по
поводу. Какая разница, против кого она ведет? Он враг, пилот, для туркоманов. Почему они должны его встречать турецкой баней и хлебом с солью?
А вот теперь он говорит, что он наоборот говорил, не стреляйте, они чудовища и изверги, те, кто это сделали, а он к этому не причастен.
Да, это тоже было написано в письме этого
да,
чилика.
Вот, да, теперь, значит, по поводу нарушения границ. Поскольку мы были союзниками в Турции, с Турцией в борьбе против игиловцев в Сирии, поскольку самолет наш не нарушал воздушное пространство Турции, это показали данные объективного контроля Министерства обороны, даже если учесть, что он нарушил на 3 секунды, черкнул крылом, что называется, и упал там, кстати, на территории Сирии, а не Турции, то это не повод для того, чтобы сбивать. Его ждали. Вот так вот прям прилетел, через 3 секунды вышел, а там вот это сам взяли да сбили. Его ждали специально в засаде. Он был уже без оружия, возвращался на базу после операции. Выстрелили, в спину, что называется, ракетой, от которой он не мог увернуться, истребителя рядом не было. Это и есть тот самый удар в спину, о котором говорил президент Путин. Поэтому господину Эрдогану и тем самым туркоманам, племенам туркоманов, которые ему подчиняются, надо будет, придется ответить за это предательство. А это и есть предательство.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну, а теперь обращаемся к тому вопросу, который мы адресовали нашим радиослушателям. Поедете ли вы в Турцию задешево? Вы смотрите, налетай, подешевело, так и хочется сказать. Но, правда, никто вашей безопасности не гарантирует. Да и ситуация, как вы понимаете, между нашими странами не самая оптимистичная. Но, тем не менее, ведь возможность побывать в Стамбуле и заплатить за ночь пребывания в отеле не 140 евро, а 92 евро вас прельщает. Я зачитаю сообщение. «Никакой Турции и Египта», пишет Андрей. Андрей из Ростова-на-Дону. Артур продолжает. Никогда туда не ездил из-за неприязни. Сейчас только сумасшедший может поехать в Турцию. Мне кажется, теракт в отеле обязательно случится. Слишком относительно тесно Турция сближается с ИГИЛ. Следующий рейс, это в Стамбул, до сих пор действует. Неужели там пассажиры 100% граждане Турции, спрашивает еще один наш радиослушатель. Ну и давайте теперь телефонные звонки будем принимать. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Возмущен предыдущим звонком товарища, да, предательская позиция какую-то он высказал. Ну, во-первых, Турция, как член НАТО, стремится в ЕС. ЕС – это неукоснительное соблюдение законов, ну, общемировых. По международной конвенции, принятая тем же самым ЕС, летчиков, спускающихся на парашюте, не сбивать. То есть это международный договор. Это, если тот вот товарищ не знает,
понятно,
очень плохо. А что касается вашего вопроса, поедут ли в Турцию, да, выродки есть во всем народе. Но русские за корку хлеба не продаются, а уроды поедут.
Ну, понятно вам, очень, понятно, так сказать,
спасибо, Александр.
Жестко так довольно-таки, но, по крайней мере, понятно.
Вот спасибо нам всем. Тата из Ставрополя, кстати, тоже согласная с Александром, просила выключить предыдущего радиослушателя. Ей тоже не очень понравилась его позиция. Нет, не Александр, а вот звонок того радиослушателя,
ну, который... Выключить. Человек свой рассказал, да, свое мнение, мы принимаем все мнения.
Да, Тата, поэтому...
Не Украина же все-таки.
Вот, и она же написала на ответ на вопрос, дешево в Турцию поедете. Спасибо, не надо, жизнь дороже. Вот такое мнение. Спасибо, Тата, вам
неожиданное,
за ваш
неожиданное мнение. Вот еще одно. Задаром в Турции не поеду. Там же мужиков нет, если же у них сам президент трус. Пишет нам наша
Татьяна.
Слушательница.
Да. Спасибо. Давайте следующий звонок выслушаем. Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, поехать в Турцию сейчас, это, наверное, открыть новое направление экстремального туризма, так называемого военного. Тем более, что страна явно проявляет, ну, вражескую наклонность в нашу сторону.
Да, есть
такое. А к врагам ехать в туристическую поездку, ну, это то же самое, что на сафари голым идти к львам в гости.
Хорошее сравнение.
Образно.
Спасибо огромное, Валерий. Да.
Образно.
Я, кстати, хотел спросить, Андрей Михайлович, вот мы оттолкнулись от темы Турции, почему решили взять после сегодняшнего заявления представителя президента Турции. Он ведь там в этом заявлении сказал и следующее. К сожалению, процесс диалога между Турцией и Россией пока блокирован российской пропагандой и очерняющими Турцию заявлениями. Но мы готовы к тому, чтобы в дальнейшем были сделаны шаги, которые откроют новые возможности для диалога. В связи с этим я спрашиваю. Вот с Россией понятно, да, мы тут все под пропагандой, как считает турецкая сторона, именно поэтому в Турцию и не едем. А почему так снизился турпоток из Германии-то? Вот мне интересно.
Да, потому что боятся. Потому что боятся терактов, потому что боятся нестабильности. Потому что боятся, что черт что там творится с беженцами. Немцы-то, как никто другой, знают, что нахлынуло из Турции к ним в прошлом году, и что сейчас еще продолжает. И госпожа Меркель, потерявшая 11% рейтинга из-за вот всего этого, связанного с Турцией, это наглядный пример того, как немцы относятся к этому государству, которое представляет для них столь явную угрозу. Подождем, сказали практичные немцы, не поедем.
Да, ну вот нам пишут, добрый вечер, еще и выезд в Европу закрыть для туристов.
Ну, это можно похохмить, никто ничего не закрывает, пожалуйста, поезжайте. Да и в Турцию не закрыт. Мы спрашиваем вас, поедете задарма, чтобы там не было, если нас там поливают грязью, сбивают наши самолеты в спину. Ну, поезжайте, это ваше право. Просто мы спрашиваем о вашем выборе.
Да, ну и буквально через 4 минуты после того, как вы узнаете о том, что происходит в стране и в мире, на рекламу и новости середины часа вас ждут, мы перейдем, собственно, к теме Украины, потому что фильм, который должен выйти 3 мая, документальный фильм BBC, уже даже перед своим выходом вызвал бурю комментариев в социальных сетях и прессе.
Понедельник с Андреем Барановым.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в студии. И, Андрей Михайлович, вот продолжают нам сообщения на WhatsApp приходить по предыдущей теме. Поедете ли вы в Турцию задешево, налетай подешевело, так и хочется сказать. Ну вот нам пишут, в Турцию, а у нас в России неужели негде отдохнуть? Нужно российский туризм развивать и ценник регулировать. Или вот такое сообщение, в Константинополь еду.
Ну, у нас, да.
Такой намек.
Южный берег моря Лаптева, чем плохо, например. Ну, это я шучу, конечно. Хотя у нас есть куча мест, где можно прекрасно отдохнуть. Надо бы только вложить туда деньги, чтобы там было приятно отдыхать. Ну, собственно, уже сейчас есть места, где это делать действительно приятно.
Да, и вот по данным популярных туристических направлений 2015 года, который составляет британская газета Daily Telegraph, Российская Федерация заняла 10-е место в рейтинге самых популярных у туристов стран мира в 2015 году.
Ну, это немало, действительно. Если учесть, сколько стран в мире, да, вот, больше 200 значительно, то это хороший показатель.
Первое место занимает Франция, второе – Соединенные Штаты, далее – Испания, четвертое место – Китай, и пятую позицию занимает Италия. На шестой позиции находится Турция.
Но это по данным 2015 года, не учитывая тот обвал, который произошел в конце года.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну, а сейчас перейдем к следующей теме. Все сложнее и сложнее добираться до Украины, и все сложнее и сложнее делать это легко и просто, без каких-то проблем на границе. Об этом, кстати, говорят те, кто вот в последнее время эту границу пересекает. Но и тема Украины, наверное, является сейчас одной из самых обсуждаемых в связи с документальным фильмом, который должен показать телеканал BBC.
Да, вчера ряд британских газет выступили такими шокирующими анонсами, что, мол, 3 мая в самое зрелищное время, 21:00 по британскому времени, BBC2 телеканал покажет фильм из серии «Тайные файлы», ну, «Conspiracy Files», ну, как угодно можно переводить. Кто сбил борт MH17? Напомню, что борт MH17 – это был малайзийский Боинг, летевший 17 июля 2014 года из Амстердама, голландского, в столицу Малайзии, Куала-Лумпур. И в небе над Донбассом он был сбит выпущенной по нему боевой ракетой. Совет национальной безопасности Нидерландов занимался расследованием этой катастрофы неспешно. Очень неспешно, к удивлению многих. Лишь в октябре 2015 года, спустя год с лишним после самой катастрофы, обнародовал свой вердикт, что, мол, был сбит зенитной ракетой комплекса «Бук». Этот комплекс стоит на вооружении как российской армии, так и украинской. У них устаревшие, у нас современные. Не смогли голландцы сказать, каким именно. Очертили район площадью 320 гектаров, откуда была, возможно, запущена ракета, но не смогли указать, откуда именно. Это, мол, не наше дело. Вот был сбит ракетой «Бук». Земля в воздух. Я напомню, что наше Министерство обороны буквально через 3 дня после трагедии опубликовало данные объективного контроля, показав, что украинская армия имела установки «Бук», активизировавшиеся в районе Снежной, откуда, собственно, возможно, и была запущена эта ракета. Киев с пеной у рта это отрицает, говорит, нет, это Россия поставила ополченцам ДНР эту установку, оттуда и был произведен запуск. Самое главное, что эта голландская комиссия сразу проигнорировала другую версию, которая еще в декабре 2014 года была обнародована «Комсомольской правдой». Тогда к нам сюда явился человек, его фамилия сейчас известна, это Агапов его фамилия. Он работал техником, авиатехником на военном аэродроме, откуда, как он нам рассказал, 17 июля 2014 года взлетели несколько истребителей Су-25 украинских ВВС, оснащенных ракетами «Воздух-воздух». Он их сам под крыло подвешивал. Через некоторое время один из этих самолетов вернулся без этих ракет под крыльями. Вылез совершенно бледный, невменяемый пилот. Это был капитан Волошин. Вот. И через какое-то время техник, что там, как, через какое-то время он ему сказал, самолет оказался не в том месте и не в то время. Что это могло быть? А могло быть то, что малазийский Боинг в районе Варшавы практически перекрестился с, по курсам с самолетом Владимира Путина, возвращавшегося тогда с одного из своих визитов в Россию. Окраска самолетов очень похожа, так получилось. И не собирались ли украинцы сбить борт номер один? Хотя странно, что вот этот борт номер один мог оказаться над Донбассом. Странно, что они вообще допустили этот борт туда. До сих пор не обнаружены Украинам данные переговоров военных диспетчеров, которые вели работавшую тогда в этом районе украинскую авиацию. Просят их, давайте. Нет, молчок.
Ну, давайте к фильму BBC вернемся.
Да.
Все-таки что
так
же там-то
BBC
должно было?
Говорится, что было опрошено несколько свидетелей в районе катастрофы. И некоторые из них сказали, что видели самолета, или даже два самолета. Раздался вспышка, гул, взрыва в небе. И видели маленькие серебристые самолеты, говорит одна из свидетельниц. Один отвернул, другой летел дальше. Другой свидетель говорит, что он даже видел, как один из самолетов заметил, как он считает, выпустил ракету. Маленькая тоненькая ниточка скользнула из-под него в облака, и после этого раздался гул. Другие свидетели говорят об этом. Это собирали данные независимые журналисты. Все это в этом фильме. Но там, конечно, присутствуют и другие версии. И официальные версии голландцев, и версии киевской власти о том, что это было сбито, значит, российским буком. И присутствует совершенно конспирологическая версия, что это сотрудники ЦРУ заложили бомбы заранее в Амстердаме в самолет, чтобы он взорвался, и потом все это свалить на Россию. Но газеты британские сказали, что вот, это, оказывается, сбили российские истребители. Мы сегодня об этом написали. Замешательство последовало. Вчера мы звонили BBC, но в воскресенье не работали они. Замешательство в течение суток последовало. Сегодня из BBC...
Не российские истребители, прошу прощения,
украинские. Да, украинские, я ошибся, да, конечно. Вот. Ну, бывает. Вот. Так вот, сегодня из BBC официально последовало разъяснение. Британские газеты исказили смысл, значит, этой передачи. Там будут разные версии представлены. Все. И мы как раз даже не считаем, что эта вот версия с истребителями является основной и наиболее достоверной. Ну, как это будет, не знаем. Наш корреспондент в Лондоне Михаил Озеров обязательно 3 мая посмотрит этот фильм и напишет о своих впечатлениях, побеседует с теми, кто его готовил, и со зрителями британскими, возможно, которые скажут, что они об этом думают.
Да, ну, в общем, еще один документальный фильм нам предстоит увидеть. А ведь как радовались, когда стало из заголовков же зарубежных газет известно о том, что, собственно, чему будет посвящен этот фильм, что это будет настоящая правда о случившейся катастрофе. Вот, в частности, это мнение высказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Он сказал, что вот же был фильм Морейро о Майдане «Маски сорваны»,
да,
будет,
да,
фильм BBC, который
приблизит
правду. Огромные
усилия были предприняты Киевом, чтобы не допустить показа этого фильма по французскому телевидению, но он прошел, причем дважды, назло, так сказать, украинцам. Вот сейчас здесь также посмотрим. По крайней мере, я что хочу сказать. Несмотря вот на это разъяснение BBC, впервые люди, зрители, могут увидеть реальные свидетельства людей, которые говорят, вот, находясь там, а не, так сказать, вот домыслы политиканов или штата пропагандистов, которые пытаются выдвинуть в качестве основной ту или иную версию.
А давайте все-таки о домыслах поговорим. Вот далеко от Украины уходить не будем, потому что сейчас, ну, некоторые более пристально, некоторые вскользь следили за тем, что происходит с формированием нового кабинета министров Украины. И вот, в частности, сейчас высказываются разные предположения, как могут дальше развиваться события.
Действительно, предположения высказываются разные. Я лично считаю, что ничего хорошего Украина не ждет. Ничего там не получится. Будут продолжаться те же самые дрязги между политиками и Верховной Радой. Возможно, дело дойдет до неочередных парламентских выборов. А они явно выльются в новые какие-то, ну, Майдан, не Майдан, но уличные противостояния. Что интересно, значит, в самом конце прошлой недели появился очередной доклад, посвященный Украине, такой американской политологической организации под названием Stratfor. Ее еще называют «теневое ЦРУ», потому что она так себя позиционирует, мол, у нее такие источники из бывших, а то и нынешних агентов спецслужб, которые нашептывают, значит, их аналитикам все, что знают, и вот прогнозы этой Стратфор оправдываются. Что они говорят? Если сейчас новое правительство Гройсмана не справится со своими задачами, то Украина может развернуться в сторону России и покончить, значит, с этим вот проектом «Украина – це Европа». Я лично считаю, что это, к сожалению, пока что невозможно. Но, наверное, мы более подробно об этом поговорим и с нашими экспертами, в том числе в следующем части нашей, в следующей части нашей передачи, потому что это очень интересное предположение. Если сам Запад считает, что, видимо, устал от Украины и, видимо, уже не готов ее поддерживать как свой прозападный проект, то нам нужно быть к этому готовым.
Да, но и вопрос, который мы хотели бы адресовать нашей аудитории, как вы считаете, есть ли признаки того, что Украина сейчас уже смотрит не только в сторону Европы, но и, пусть, может быть, искоса взгляд бросает в сторону России, или пока таких движений вы не замечаете?
Понедельник с Андреем Барановым.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Понедельник. С Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
И в финальной части программы Андрей Михайлович предложил нам обсудить, собственно, тот...
Это не я.
Доклад,
это,
я не знаю.
Это время нам предлагают.
Ну, может быть, да. Который был... сделано американским разведывательно-аналитическим агентством Стратфор. И суть этого доклада следующая. Если провалится политика нового кабинета министров Украины под руководством Гройсмана, то страна может отказаться от прозападного вектора развития и вернуться на пророссийский путь. Мы обращаемся к нашим радиослушателям. Видите ли вы движение в этом направлении? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. И сообщение на WhatsApp отправляйте, номер 8 967 200 ровно 9702. Артур написал: все оценивается по поступкам. Пока не видно, чтобы Украина смотрела в сторону России с добрыми намерениями.
Ну, давай, может, послушаем нашего эксперта?
Мы сейчас как раз до него дозвонились. Эксперт Института стран СНГ Денис Денисов с нами на связи. Денис Олегович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис Олегович, ну вот Stratfor, Strategic Forecast, аббревиатура, в пятницу выпустил очередной доклад, типа, ну вот все пропало, клиент уезжает. Если сейчас провалится правительство Гройсмана, Украина может снова повернуться к Европе задом, а к России-то передом. И, значит, Европа должна, и Запад должен это учитывать, это будет катастрофические последствия. Как вы думаете, что это, страшилка? Есть ли объективные предпосылки для такого вот разворота, такой петли сейчас на Украине?
Ну, как мы знаем, данная компания является одной из наиболее авторитетных консалтинговых корпораций в западном мире, особенно касательно геополитических, внешнеполитических раскладов. И, безусловно, говоря об Украине и о той ситуации, которая складывается в стране, очень большая вероятность того, что их прогнозы могут сбываться. Другое дело, что те тенденции, которые мы сейчас можем наблюдать на Украине, они говорят о следующем, что в случае, если основные тренды в области экономики, политики, социальной напряженности будут сохраняться, то, безусловно, будет значительно меняться восприятие населения, текущей ситуации и внешнеполитических приоритетов. А как мы знаем, в настоящее время достаточно большое количество граждан Украины действительно настроено на то, чтобы интегрироваться в евроатлантическое сообщество, чтобы присоединяться к блоку НАТО, но исходя из тех реальных предпосылок, которые сейчас существуют, а именно не менее фактической возможности Украины это осуществить, то, соответственно, в случае неудачи нынешнего руководства Украины, мнение населения будет очень сильно меняться в сторону возврата к пониманию необходимости налаживания нормальных отношений с своими традиционными, наиболее близкими партнерами.
Понятно. Денис Олегович, ну а где же эти лидеры, где эти пассионарии, которые, обладающие хорошей харизмой, нормальной программой, лозунгами, готовы, так сказать, вот повести массы, как говорили наши классики, вот снова в сторону России? Я таких не вижу сейчас. Даже если будут сейчас парламентские выборы внеочередные. Вот провалилось правительство в Раде раздрай. Запрещена значит, партия регионов, запрещена компартия, которых можно было бы отнести к пророссийским. Кто вообще будет выражать вот этот вот этот вектор пророссийский, возврат туда, нет таких?
Ну, во-первых, партия регионов не запрещена. И, как мы знаем, даже в нынешнем парламенте...
Есть оппозиционный блок, но это не партия
целый
регионов.
Ряд. Так вот, в том-то и дело. Но это не те люди, которых бы мы могли назвать пророссийскими или людьми, ориентированными на евразийскую интеграцию. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что нынешняя власть на территории Украины сделала все, чтобы зачистить поле пророссийских политических сил. Это действительно так, и это большая трагедия. Но, тем не менее, мы вынуждены констатировать, что целый ряд, огромное количество населения Украины, особенно на юго-востоке страны, оно не изменило своим взглядом. И как и раньше видело основного партнера в виде России, так и сейчас.
Но оно запугано, оно не может свое, так сказать, волеизъявление как-то высказать. Как же им быть-то? Выборов нет. Вот. Значит, Майданам не позволит, как, антимайдан, скажем, не позволит им провести. Это будет кровище жуткое, страшное, даже думать об этом не хочется. Как же быть-то? Какие что-то пророссийские?
И не надо думать в этом направлении. Просто существует целый ряд методов и методик, которые можно использовать для того, чтобы поддерживать хотя бы это население. И в этом отношении Российская Федерация просто обязана использовать подобные действия для того, чтобы хотя бы показывать людям, которые лояльны до сих пор на Украине, Российской Федерации, что она их не бросила, она их не оставила.
Денис Олегович,
это на данный момент ключевое.
Понимаете, получается такая история, что наиболее социально незащищенными оказываются всегда или пенсионеры, ну или, соответственно, те люди, которые получают зарплату из бюджета, то есть бюджетники. Вот они наиболее активные. Но против них будут стоять молодчики, извините меня, которые довольно хорошо тренированы и уже отработали методы ведения этой войны не на одном Майдане. И что дальше? И дальше вот эти старушки будут, что ли, пытаться в сторону России поворачивать украинскую лодку?
Ну вот в том-то и дело, что ни в коем случае сейчас нельзя провоцировать население Украины на то, чтобы оно выходило на акции протеста, потому что мы прекрасно понимаем, кто будет основными жертвами этих акций протеста. Но существует целый ряд других методов, возможностей, в частности.
Да, например.
Это информационное пространство. Это
так дипломатия. Оно закрыто. Нам перекрыли все каналы телевизионные.
Ну, подождите, телеканалы. Как мы знаем, по последним данным, более половины населения Украины активно пользуется интернетом. Вот,
да, и тарелками на каждом балконе растут тарелки. Сейчас,
значит, вот они не растут, к сожалению, на Украине на каждом балконе.
Растут. Но и профессия установщика тарелок спутников самая сейчас востребована.
Подождите, но жду. Это тоже метод. О, они не растут. Но мы должны сейчас использовать все возможные методы, не подвергая риску жизни граждан Украины. И вот о чем вы и говорите, что не дай бог, чтобы бабушки или люди, которые сейчас выходят там на митинги протеста, попадали под агрессию этих отморозков со стороны так называемых добровольческих батальонов или ультраправых организаций.
Понятно. Конечно, этого допускать мы не будем. Спасибо большое, Денис.
Спасибо Олегович. Огромное. Эксперт Института стран СНГ Денис Денисов был на связи с нашей студией. Мы обсуждали тот доклад, который выпустил Стратфор, вот это вот разведывательное агентство.
В общем, в ближайшем будущем не видно перспектив для того, чтобы Украина развернулась снова в сторону России. Но она рано или поздно развернется. Рано или поздно люди все-таки поймут, кто им друг, кто им враг, кто им ближе и кто с ними кровный брат.
Ну, вот наши радиослушатели пишут отклик на нашу тему. Вадим пишет, США не позволит. И вот еще сообщение. Донбасс никогда Украину не простит. Ну и сообщение еще одно. Вот когда Украина развалится на части, вот тогда и можно будет с ними говорить. Так что...
Ох, развалится на части, нам тоже мало не покажется.
Ну, вот таким сегодня был вечер с Андреем Барановым, этот самый понедельник, который, да, увы, к сожалению, теперь 2 недели выходить не будет в связи с праздниками.
Понедельник с Андреем Барановым.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.